Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы расскажем о книге доктора философских наук Сергея Иваненко и доктора культурологии Елены Волковой о людях, стойких в гонении, свидетели Иеговы в России начала 21 века. Эта книга о том, кто такие свидетели Иеговы, в чем состоит суть их веры, а также об истории гонений на них в России, начиная с царских времен. Авторы объясняют, почему свидетели Иеговы – это не секта и не экстремистское сообщество. «Одно из отличительных свойств свидетелей Иеговы – поразительная стойкость в гонениях», говорится во введении книги. Они выдержали террор в нацистской Германии, запреты преследования, массовые ссылки в Сибирь в годы правления Сталина, жестокие преследования в различных странах мира. Вопреки гонениям, свидетели Иеговы продолжали неутомимо проповедовать и увеличивать число верующих. Об истории создания книги рассказывает Сергей Иваненко.
Эта книга появилась как результат моего сначала опыта защиты свидетелей Иеговы в судах. Я занимался этим с 2018 года. Был на 19 процессах со стороны защиты как специалист-религиовед. И мне пришло в голову, что, конечно, то, что я видел, слышал, это требует какого-то изложения такого систематического, потому что большинство людей, с которыми разговариваешь, они не знают, кто такие свидетели Иеговы, они не знают, почему их преследуют. Часто даже сами свидетели Иеговы не могут внятно объяснить, в чем земные причины их преследования. Могут только на Библию здесь опираться, что вот в Библии предсказано, что будут гонения. Ну и, соответственно, мне очень повезло, когда я встретил Лену, и у нее появилась совершенно гениальная идея взять интервью у тех свидетельниц Иеговы, которые или сами оказались в роли преследуемых, или были членами семей тех, кого преследовали. Это дало книге большую, конечно, глубину, психологическую достоверность. Мне самому вот эти интервью, которые Лена дала, показались очень интересными, потому что хотя я уже свидетелем Иеговы занимаюсь, я думаю, лет 30, но как исследователь, вот этот взгляд, когда появились вот такого рода откровенные интервью, он мне показался очень любопытным. Первый вариант, который появился в интернете, он был размещен в 22-м году, затем мы еще поработали и вышел в 23-м году уже бумажный вариант за пределами Российской Федерации. И я надеюсь, что выйдет и на английском языке, поскольку уже есть перевод, есть интерес уже к этому сюжету преследования свидетелей Иеговы в России.
Кто же такие свидетели Иеговы? Являются ли они христианами?
Ну, я расскажу в качестве такого анекдота. Еще был в свое время процесс над Московской общиной свидетелей Иеговы. Я в нем участвовал тоже со стороны защиты. Это рубеж 2000-х годов. И соседи по подъезду меня спрашивали, а что это за свидетели Иеговы? Значит, это протестантская организация. Она является христианской, поскольку любая молитва свидетелей Иеговы, она обращена к Богу Иегове через Иисуса Христа. Хотя, в отличие от других христиан, свидетели Иеговы не верят в Троицу. То есть они считают Иисуса Христа не Богом, а Сыном Бога. А Святой Дух они также воспринимают не как какую-то божественную личность, а как действующую силу Бога. То есть, если посмотреть на христиан, ну, условно говоря, так вот из космоса, то 97% – это те, кто верит в Троицу, и 3% – те, кто не верит в Троицу. И наиболее такой вот организованный, ну, можно сказать, отряд или течение тех, кто не верит в Троицу, это как раз свидетели Иеговы. Их сейчас на земном шаре 8 700 000. Это по всем странам. Отличает их, безусловно, то, что они очень много проповедуют. То есть любой свидетель Иеговы должен проповедовать. Он сдает отчет, сколько он проповедовал в конце месяца. Это, конечно, могут быть не очень большие цифры, там, допустим, 2 часа, но все равно предполагается, что свидетель Иеговы должен проповедовать. Обычно они подвое ходят, как вот Иисус Христос рекомендовал апостолам ходить подвое, и проповедуют. Главное, что отличает их, ну, с точки зрения вероучения, то, что они считают, что Иисус Христос уже с 1914 года правит на небе как царь. И это их подвигало, свидетелей Иеговы, на то, чтобы не участвовать в политике. То есть для них как бы верховная, так сказать, личность, которая является их правителем, это Иисус Христос. И они не голосуют на выборах, не участвуют в каких-то политических партиях, не участвуют в забастовках, протестах. То есть в этом смысле у них такая вот позиция христианского нейтралитета должна быть во всем. Не служат они в армии. Они могут заниматься альтернативной гражданской службой, не берут в руки оружие и в армии не служат. Ну, еще особенность их вероучения в том, что они считают, что в ближайшее время, точно сроков при этом не называется, произойдет Армагеддон, то есть битва добра и зла. И в результате на земле возникнет рай. Он просуществует, ну, не меньше 1000 лет. Там будут потом какие-то еще катаклизмы. В течение вот этого тысячелетия на небе будет правительство во главе с Иисусом Христом. Оно будет состоять из 144 тысяч праведников. Ну, как это вот в Откровении Иоанна Богослова говорится, что там именно это число праведников. А те, у кого земная надежда, они будут на земле бессмертными тоже. Не будет на них действовать болезни, какие-то еще беды их обойдут. Чем они будут заниматься? Они будут обучать Библии тех, кого Иегова будет воскрешать. Ну, так поэтапно. Из числа людей, которые вот умерли в прошлом, они не слышали проповеди библейской, и, соответственно, им предстоит вот все это изучать в течение 1000 лет. А свидетели Иеговы будут, ну, своего рода учителями этой библейской мудрости, так можно сказать. Это вот особенность их вероучения, жизни. Ну, они еще против переливания крови, поскольку в Библии сказано «воздерживаться от крови». Они это относят не только к пище, но и к тому, что вот переливание крови не должно быть в их жизни.
И что в их вере больше всего раздражает гонителей?
Во-первых, раздражает, конечно, вот их активная проповедь, потому что, ну, может быть, мормоны тоже проповедуют активно, как-то близко к тому, что вот делают свидетели Иеговы, но и то менее активно. И, пожалуй, раздражает то, что вот они отказываются от участия в политике и от межконфессиональных контактов любых. Они считают, что все другие религии, они ошибочны, и поэтому они межконфессиональных связей не поддерживают.
Культуролог Елена Волкова продолжает разговор о подоплеке гонений на свидетелей Иеговы в России.
Те, кто их преследует, обычно сами мало чего знают о свидетелях Иеговы, если мы имеем в виду репрессивный аппарат. То есть там следователь, судьи, прокуроры. Их преследуют не те люди, которых они раздражают. То есть кого могут они раздражать? Может быть такое бытовое раздражение, да, там стучаться в дверь. Тебе предлагают, хотя они никогда так агрессивно не навязывают, они просто предлагают книги, там, поговорить о Библии. В общем, они довольно доброжелательные. Но это может быть бытовое, может быть, какое-то раздражение. Может быть, религиозное раздражение среди обычных людей, верующих. Ну, например, когда на улице они еще могли проповедовать со стендами, сейчас они, конечно, этого не делают в России, там какого-нибудь православного из 40-40 могло это раздражать, потому что он считает, что его вера самая главная, правильная, единственная, имеет право на существование в России. Но это вот такие, я бы сказала, межличностное, может быть, какое-то раздражение. Репрессивный аппарат преследует их не потому, что они их раздражают. Они преследуют, потому что есть установка сверху.
Если свидетели Иеговы не участвуют в политике, почему же они вызывают такое недовольство у властей?
В принципе, свидетели Иеговы – это индикатор наличия или отсутствия тоталитаризма в той или иной стране, тоталитарных тенденций. То есть единственный вот из диктаторов, который разрешил деятельность свидетелей Иеговы, это был Фидель Кастро. Почему? Потому что он, человек, видимо, был достаточно образованный, закончил когда-то иезуитский колледж, потом университет. Ему докладывали, что свидетели Иеговы – это вредная организация, что они работают на ЦРУ. Он распорядился собрать ему досье с фактами, значит, сотрудничества свидетелей Иеговы с ЦРУ. 5 лет эти факты искали, не нашли, доложили ему, что так и так вот нету этих фактов. И он их легализовал. То есть свидетели Иеговы, ну, конечно, у них не было абсолютной свободы тогда на Кубе. Но их было больше 100 000 при Фиделе Кастро. И они могли проповедовать то, что считали своим вероучением, своей миссией. Остальные диктаторы, они обычно, так сказать, не столь внимательны к деталям, что называется. Они обычно требуют от свидетелей Иеговы каких-то компромиссов со своей политикой. Ну, скажем, вот самая такая страна, где жестче всего сейчас относится к свидетелям Иеговы, называется Эритрея. Это отколовшаяся от Эфиопии провинция, там сейчас диктаторский режим. И в Эритрее требуют, чтобы свидетели Иеговы служили в армии. И они не отказываются. Значит, если их находят, сажают в тюрьмы. Тюрьмы там обычно – это яма в земле. В некоторых случаях, если они особенно раздражают там администрацию тюрьмы, были такие случаи, их вывозят просто в пустыню, засыпают там по шею песком, и они умирают от жары, там, от отсутствия воды или просто расстреливают. Опасности они для Эритреи никакой не представляют, поскольку они ни с одним режимом не борются активно. Но в 33 странах они запрещены или деятельность их сильно ограничена. Это некоторые исламские страны, где вообще, так сказать, отношение к христианам крайне жесткое. Китай, вот, допустим, там тоже свидетели Иеговы, если они китайцы, то сажают на длительные сроки, если они иностранные миссионеры, то высылают. В некоторых африканских странах, ну там, допустим, приходил какой-то диктатор к власти, он требовал, чтобы все были членами его партии, чтобы молодежь носила футболки там с его портретом. Свидетели Иеговы отказывались. Значит, их начинали прессовать очень жестко. И такого рода факты, они достаточно типичны. Ну, если говорить о России, то здесь инициатором преследований была Русская Православная Церковь. Наиболее активную здесь роль сыграл патриарх Кирилл, который сумел убедить Путина, что нужно это сделать, запретить свидетелей Иеговы. И эта политика была проведена в жизни, до сих пор она осуществляется, то есть идут репрессии достаточно активные. При этом сами свидетели Иеговы, они, конечно, люди законопослушные, и от них какой-то угрозы ни одному режиму никогда не было. Это реальный факт.
Существует стойкое и при этом ничем не оправданное, как говорит Сергей Иваненко, убеждение, что свидетели Иеговы подчиняются приказам из-за границы и, стало быть, готовы к политической борьбе.
В России существует несколько документов, связанных с национальной безопасностью, доктрина национальной безопасности и так далее. Там говорится о том, что вот те религиозные организации, чьи центры находятся за рубежом, они потенциально опасны для страны. И здесь также к свидетелям Иеговы это прилагается. Но это также все больше, так сказать, ну, я думаю, демагогия. То есть, я думаю, достаточно информации о безопасности российских служб различных, которые показывают, что нет какого-то управления именно связанного с политикой. То есть свидетели Иеговы не могут ожидать от своего руководства каких-то политических установок. Кого-то поддерживать, кого-то, наоборот, свергать и так далее. Они этим просто не занимаются. Но все это, конечно, ну, скорее некое прикрытие для того, чтобы сделать приятное Русской Православной Церкви, ее руководству, и, соответственно, расчистить вот это вот конфессиональное поле внутри страны.
И это очень легкая жертва. Их очень легко осуждать и сажать, потому что они не скрываются. Они не скрывают того, что они свидетели Иеговы. За них не вступаются другие христианские церкви, деноминации, потому что они сами, свидетели Иеговы, не поддерживают межконфессиональных отношений. И христианским церквям не нравится, что для них Иисус Христос только Сын Бога, но не Бог. Не нравится, что они не исповедуют Святую Троицу. Это так называемые антитринитариане. Поэтому вот такой поддержки от других конфессий тоже не возникнет. Это могут просчитывать гонители, что не будет больше поддержки. Вот у меня в интервью была женщина Татьяна Пайк. Она из России, она вышла замуж за человека из Гайаны. Они пожили в Гайане, а потом они вернулись и здесь жили. Здесь он работу хорошую нашел, они здесь жили. И вот его забрали. И там еще и расизм, конечно, проявили довольно жестко в СИЗО. Ему просто не давали спать на кровати, он спал на полу. Он чернокожий. И Гайана, она входит в британское содружество. Я сказала, ну вот надо писать тогда еще королеве Елизавете. А она сказала, нет, это мы не прибегаем к таким методам, потому что тогда компания это может приобрести какое-нибудь политическое звучание. Поэтому это очень легкая жертва. Для идеологии, для пропаганды есть вот этот мотив, что центр находится в Америке, то есть можно репрессии против свидетелей Иеговы включить в общую пропагандистскую волну антиамериканскую.
Можно ли назвать свидетелей Иеговы сектой?
Нет, это не секта, конечно. Дело в том, что секта – это какая-то религиозная организация, которая отделилась от господствующей церкви и ведет с ней борьбу, полемику. Свидетели Иеговы, изначально они назывались исследователи Библии, они возникли в 1870 году в США и в качестве кружка по изучению Библии. То есть у них не было какой-то, ну, условно говоря, церкви за плечами, от которой они бы отделялись, с которой они бы полемизировали и так далее. Так что в этом смысле они не подходят под определение секты. Ну, есть еще такое понимание, что секта – это какая-то организация, которая носит замкнутый характер. То есть она отделена от общества. К ним это также не относится, потому что свидетели Иеговы проповедуют. Их скорее упрекают не в том, что они как-то вот замкнуты, отделены, а в том, что они слишком навязчиво, слишком активно занимаются проповедью.
В книге есть раздел «Может ли религиовед доказать суду, что никакой экстремистской деятельностью свидетели Иеговы не занимались?» Сергей Иваненко отвечает на этот вопрос.
Вы знаете, это непросто, потому что, конечно, суд обычно в России, он ориентирован на то, чтобы вынести тот приговор, который нужен следствию. И вот у меня есть статистика. На сегодняшний день всего было 524 приговора, и практически все они обвинительные. То есть они более или менее жесткие, но все обвинительные, за редким исключением. Есть еще здесь одна как бы такая тонкость или прием. То есть суд не обязан, в принципе, доказывать, что подсудимые занимались какой-то экстремистской деятельностью, если они принадлежат организации, которая уже признана экстремистской до того. То есть, если они к ней принадлежат, то вот и как бы экстремизм доказан. Были призывы, кстати сказать, пересмотреть эти обвинения и начать их обвинять уже в терроризме. То есть, с сектами они стали утверждать, что вот свидетели Иеговы, они сейчас получат от американского своего руководства установку готовить государственный переворот антипутинский. А раз так, то это уже терроризм. Ну, никаких, правда, следов такого рода установок они не предъявляли. Ну и вот эти призывы есть сайтов антикультистских, антисектантских. Периодически они всплывают, потому что за терроризм можно давать гораздо более крупные сроки и более жесткие меры принимать.
Одна из глав книги посвящена интервью, которое Елена Волкова брала в суде у женщин, свидетельницы Иеговы. Вот ее впечатление от этих разговоров.
Я филолог. Мне выражения, фразы запомнились больше всего. Первое – это то, что Ира Буглак из партизанского Приморского края рассказывала, что в СИЗО было так сыро, что в камере растут поганки. И ты их срезаешь, а к утру они опять вырастают. И вот мне казалось, что это вот такая метафора репрессий. Вот заканчиваешь репрессии в России, они опять вырастают. Демонтируется тоталитарный режим, и опять вырастает. А второе – допрос свидетелей обвинения. Цитирую. «Пела песни, совершала определенные ритуалы, а именно вставала, садилась». Теперь история. История про Ирину Буглак, опять вот из партизанского Приморского края. Она в интервью упомянула, что ее в СИЗО повели к психологу. Она говорит, что психологи выявляют наркоманов. И там была девочка, которая была наркоманкой. И ее решили посадить в камеру с Ирой Буглак, потому что как свидетельница Иеговы, она на нее окажет положительное влияние. Это психолог СИЗО. И она оказала. И до сих пор они этой Тане пишут письма в лагерь. И еще Таниной подружке Лене пишут лагерь. И по переписке изучают Библию. И Таня им очень благодарна. И еще случай, что такая Катерина Пегашева, она из Мариэл. Единственная к тому времени была в Мариэл, арестована, посажена. И она провела 500 дней одна под домашним арестом. У нее нет семьи, она одна. В тюрьме, конечно, хуже, чем под домашним арестом. Но как государство себе представляет домашний арест, если это одинокий человек? В тюрьме его покормят. А там запрещены посещения, доставка продуктов. Ну, то есть ты сидишь и сидишь один в квартире. Ей приносили, конечно, у свидетелей Иеговы потрясающая совершенно культура солидарности. Потрясающая. Они не оставят человека. Конечно, они ей приносили, оставляли у дверей, она доставала и ела, и мама привозила из деревни продукты, тоже оставляла. Она рассказывала о том, как когда она вышла после этих 500 дней, она не понимала, как пользоваться деньгами. Она достала кошелек и в растерянности стоит, она не помнит, какие деньги, что платить. То есть какие-то элементарные навыки у нее исчезли. И когда мужчины идут навстречу, она съеживается, потому что они арестовывали ее, она вышла просто на работу, они специально ее вызвали ложным звонком на работу, она вышла, и целая группа мужчин бежали к ней навстречу и, значит, стали ее задерживать. Она думала, что это розыгрыш, она еще долго думала, что это розыгрыш, не могла понять, в чем дело. Эта женщина, Катерина Пегашева, она, когда ее освободили от домашнего ареста, ей дали условный срок, она поблагодарила следователя за то, что он на нее давил так. Потому что она, я ему сказала, спасибо вам за то, что вы на меня оказывали такое давление. Моя вера значительно окрепла. Она хрупкая женщина, небольшого роста, такая изящная. Они думали, что они ее сломают легко. Она сама об этом говорила. Они посмотрели на меня и решили, ну, это мы сейчас сломаем. Она оказалась очень твердой. И еще и поблагодарила его в конце за то, что он на нее оказывал давление. Вера у них действительно только крепнет. Все, с кем я разговаривала, они мне рассказывали, как тюрьма или там суд помог им проповедовать. Вот это же Катя Пегашева, она мне рассказала. Я ее спросила, а сколько было у вас заседаний суда? Она сказала, 48. Я ахнула просто, 48. Ну, правда, бывает, что сажают и за 3 заседания суда. Бывает вот так, растягивают. Я говорю, боже мой, как же вы это пережили? Она говорит, так это был праздник для меня, каждое заседание суда. Потому что я имела возможность проповедовать. Я им всем проповедовала и рассказывала о Боге Иегове. А еще мы разговаривали с одним свидетелем Иеговы, его Владимир зовут, и он давал интервью при нас. Он был под судом, а сейчас он сидит. Тогда еще был процесс. Владимир сказал журналистке: «Вы знаете, мы много лет добивались права для свидетелей Иеговы идти в тюрьмы, как капелланы вот могут, тюремные. И мы добивались, чтобы нам разрешили в тюрьмы идти, помогать заключенным, утешать их, проповедовать. А нам отказывали. А сейчас двери тюрем для нас открылись».
В ходе своего исследования Елена Волкова пришла к выводу, что свидетели Иеговы в самом деле способны возлюбить ближнего своего.
Заповедь о любви к врагам – это самая сложная, я считаю, в Евангелии заповедь. И я, честно говоря, до свидетелей Иеговы не знала людей лично, кто бы это демонстрировал, возлюбил своих врагов. Даже несколько иронично в нашей ситуации сейчас в России стало к этой заповеди относиться сама. Потому что, в общем, ею можно там оправдать какие-то преступления там и так далее. Возлюбил и простил, и все. Того, который должен быть наказан. У свидетелей Иеговы это проявляется в удивительных деталях. И когда Вики Верхотурова постучали в дверь, и Сергею муж, то они ворвались там, они приходят с целой командой, масса людей, и все очень грубо, жестко. А она прошла и говорит: «Садитесь, пожалуйста, чай, кофе». В другом месте приехали на суд и жили в одной квартире с родителями подсудимого мальчика. И родители рассказывали, что вот когда им давали свидание с сыном, то они возили одинаково еду сыну и следователю. И у них задача такая, чтобы вот они нас ненавидят, презирают, там хотят посадить, а мы им должны показать, какие должны быть отношения между людьми, как люди должны относиться друг к другу.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Доктор философских наук Сергей Иваненко и доктор культурологии Елена Волкова рассказывали о своей книге «О людях, стойких в гонении. Свидетели Иеговы в России начала 21 века». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.